Поль Девуа. Неуловимый корсар. Часть первая. Корсар Триплекс. Глава первая. В Адмиралтействе. 14 августа 1800 некоего года началось очередное собрание комиссии В, учрежденное при английском Адмиралтействе. В августе дома лондонской знати пустеют. Банкиры, сановники, лорды, одним словом, все, кого коснулась волшебной палочкой фортуна, уезжают на дачи к морю. От Брайтона до мыса Корнуолл, от острова Уайт до мыса Рат, все морские купальни, озерные станции и водные курорты кишат радостными семьями, жаждущими отдыха и чистого воздуха. Многих не пугает и переезд через море. В Остенде, Дюнкерке, Булоне, Мейвиле, Дьеппе, Трувиле, в Британии, Дофине, Верни и в Тарнских ущельях с первым прилетом осенних птиц появляются клетчатые пары джентльменов и матросские шапочки молоденьких белокурых мисс. Вот почему комиссия Б собралась только в числе трех человек. Но эти трое стоили целой армии. Они никогда не отдыхали и без устали ткали ту огромную паутину кабелей и телеграфных проводов, которой англичане думают опутать весь мир. Итак, председатель лорд Стэм и члены комиссии баронет Геликс и сэр Торпедо сидели за работой. Перья их громко скрипели, из-под них выходили те краткие приказания, которые, облетая весь земной шар, смущают людской покой. Время от времени то один, то другой из джентльменов поднимал голову и бесстрастно спрашивал: «Каково вы мнение об устройстве небольшого возмущения в Меконге для отвлечения внимания французов от Нигера? Или не послать ли 5000 скорострельных оружий туземцам Камеруна, а то Германия уж слишком рьяно занимается нильским вопросом?» «Мы согласны», — всегда был ответ. «All right». И заседание продолжалось. Вдруг открылась дверь, и в залу быстро вошел курьер Адмиралтейства. Члены комиссии оставили свою работу и беспокойно посмотрели на прибывшего. Нужно было случиться чему-нибудь очень важному, чтобы, вопреки всем обычаям, комиссию побеспокоили во время заседания. На бархатной подушечке, которую держал курьер, лежало распечатанное письмо.
— Что это, Симми?
— неуверенно спросил лорд Стэм. — Письмо, полученное Ее Величеством Королевой. Ее Величество направляет это письмо для подготовки ответа, наиболее соответствующего интересам Англии.
— Хорошо. Давайте его сюда. Можете идти.
Курьер, поклонившись, вышел.
Благородный джентльмен развернул письмо и медленно прочитал его вслух.
Чистейший английский склад речи не оставлял никакого сомнения в национальности отправителя.
Вот что он прочел. 11 мая 1800 некоего года. Ваше высокочтимое и высокомилостивое величество, я знаю, что вы добры, что вы не способны причинить кому-либо зло, но министры вашей милости смотрят на дело иначе. Они громко заявляют, народ благоденствует, но народ тихо отвечает: неправда. Я взываю к правосудию по поводу недостойных деяний, совершенных, конечно, помимо вашего одобрения, и могущих запятнать славное царствование вашего величества. Об одном из этих деяний я должен молчать, о другом скажу. Я буду говорить о главном начальнике полиции английских земель, омываемых Тихим океаном, Австралии, Малакки, Борнео, Новой Гвинеи, нескольких архипелагов, Новой Зеландии, Тасмании, китайских и японских факторий, западных частей американских владений и Канады сэре Тоби Олдсмайне, пребывающем в Сиднее в своем отеле на Парамата-стрит. Этот человек сам должен сидеть в тюрьме, а не заключать в нее других. Ваше Величество, вы узнаете правду, если назначите серьезное расследование. Я надеюсь получить ответ, но считаю своим долгом предупредить вас, что, оставаясь почтительным слугой Вашего Величества в случае молчания в течение 3 месяцев, я сочту себя оскорбленным в своих правах. Сохраняя полное уважение к закону, я вспомню, что я свободный гражданин, и объявлю вашей предательской администрации войну, и тогда берега Тихого океана будут трепетать при одном звуке моего имени. С полным уважением и верностью к вашему величеству, Триплекс, в скором времени Корсар, если вам так будет угодно. Председатель закончил, все молча переглянулись, не зная, как отнестись к дерзкой выходке неизвестного корреспондента. Наконец лорд Стэм понял, что он, как председатель, должен говорить первым. — Не находите ли вы, — сказал он, — что это письмо написал какой-нибудь безумец?
— Мы тоже так думаем. Дружно ответили Геликс и Торпедо.
— All right, значит, оставляем письмо без последствий?
— Да.
— Более того, письмо помечено 11 мая, а сегодня у нас уже 14 августа. Таким образом, указанный в письме срок истек.
— Совершенно верно. Председатель, довольный решением вопроса, взял синий карандаш и написал на письме обычную фразу «Оставляю без последствий» по единогласному мнению присутствующих членов комиссии. Но в тот момент, когда он жирной линией подчеркивал написанное, дверь отворилась, и снова вошел курьер Симми. На бархатной подушке теперь лежало несколько бумаг. «Каблограммы!» — сказал он. И, положив депеши на стол, курьер вышел. На лицах присутствующих отразилось изумление. Таких случаев, чтобы заседание было нарушено дважды за один день, прежде не бывало в практике комиссии. Забыв всю свою флегму, все потянулись за депешами, взяли по одной, пробежали их глазами и вскочили с мест. «О, это очень важно!» В один голос вскричали все трое. Лорд Стэм взял ластик и тщательно стер только что написанную резолюцию на присланном королевой послании.
— Нет, этот Триплекс вовсе не тупоголовый безумец, — пробурчал он.
— Вовсе нет, — подтвердили Геликс и Торпедо, склонив голову. Председатель несколько удивленно посмотрел на своих сотрудников. Как могли они подтвердить его замечание, если прочитали телеграмму про себя? Но, увидев в их руках бумаги, он шлепнул себя по лбу.
«Депеша прислана в 3 экземплярах, так?»
«Именно так!»
«В 3 ввиду исключительной важности».
«Совершенно исключительной».
«Она помечена вчерашним числом, 13 августом».
«Точно!»
«Отправлена из Викхэма, провинции Квинсленд, в Австралии».
«Тут вы ошибаетесь», — возразил баронет Геликс. «Это депеша из Эссингтона, в Британской Колумбии, из канадских владений».
«Что вы говорите?»
— вскричал председатель. «Позвольте», — вмешался сэр Торпедо.
«По-моему, вы оба ошибаетесь. Депеша из Сингапура, того, что близ полуострова Малакка». «Взгляните сами, Уикхэм».
«А здесь Эссингтон». «На моей депеше ясно обозначено Сингапур».
Все трое поднялись с мест и, ошеломленные, сбитые с толку, стали передавать друг другу телеграммы. В конце концов, они в изнеможении упали в свои кресла и схватились за голову.
— Вы что-нибудь понимаете? — пролепетал председатель.
— Ничего.
— Ведь невозможно же, чтобы один человек в один и тот же день, в один и тот же час был сразу в трех местах, отстоящих на тысячи миль друг от друга.
— Физически невозможно.
— Однако эти депеши не лгут.
— Нет, они передают точные сведения.
— Постараемся успокоиться, коллеги, и разобраться во всем этом.
И, пододвинув к себе бумаги до такой степени взволновавшие комиссию, председатель проговорил уже более спокойным тоном.
— Я должен перечитать их громко и внимательно.
Усевшись поглубже в кресло, он начал чтение. Первая каблограмма. Уикхэм, Квинсленд. 13 августа. Во время отсутствия гарнизона, находившегося на маневрах, злоумышленники взорвали форт Уикхэм. На развалинах найдена приколотая перочинным ножиком картонка с надписью «Триплекс Корсар» с 11 августа. Лорд Стэм взял следующую депешу.
Вторая каблограмма. Эссингтон. Канадские владения. 13 августа. Во время отсутствования гарнизона, участвовавшего в большой охоте, злоумышленники взорвали форт. На развалинах найдена карточка, проткнутая гарпуном. Триплекс «Корсар» с 11 августа.
Сделав паузу, председатель продолжил чтение.
Третья каблограмма. Сингапур-Малакка, 13 августа. Во время отсутствия гарнизона, контролировавшего рыбный промысел, злоумышленники сожгли пост Герланг. На обугленных развалинах найдена карточка, приколотая длинной сиамской булавкой с надписью «Триплекс Корсар с 11 августа».
Председатель медленным движением положил депеши на стол и скрестил на груди руки.
— Что будем делать?
— спросил он своих слушателей. Те, в свою очередь, воздели ладони к потолку. — Что делать? Мы и сами себя об этом спрашиваем.
— Да. Вопрос щекотливый,
— молвил Стэм задумчиво.
— Крайне щекотливый. Мы не можем ничего сделать.
— Это совершенно верно.
— Однако необходимо что-то предпринять.
— Это наш долг.
— Тогда что же мы сделаем?
И три англичанина, как три авгура, мрачно уставились друг на друга. Вдруг полнокровное лицо сэра Торпеда прояснилось.
— Есть одно лицо, которое может несколько прояснить дело.
— Кто же это?
— вскричали в один голос Стэм и Геликс.
— Сэр Тоби Олсвайн, имя которого значится в документе.
— Совершенно справедливо.
— К нему и обратимся. Он дважды причастен к данному делу, во-первых, как обвиненный этим вездесущим корсаром, а во-вторых, как начальник Тихоокеанской полиции. Настроение комиссии улучшилось, Торпедо был прав. Адмиралтейству не следовало тратить времени на разрешение их загадки. Эта обязанность лежала на агенте, ответственном за безопасность британских владений в другом полушарии. Председатель тут же спрятал в отдельную папку послание королевы и депеши. Все это было отправлено к сэру Тоби Олсмейну. С приказанием схватить живым или мертвым авантюриста, осмелившегося коснуться преступной рукою зданий, находившихся под охраной штандартов Старой Англии.